Глава 27. Во всем, что ты б сказать могла, должны быть грех, печаль и стыд. Известны все твои дела. Но что ж преступница молчит? Я стала жертвой новых бед, от них душа еще мрачней, а у меня и друга нет, кто б мог внимать тоске моей. Но выслушай и дай ответ на исповедь моих страстей. Краб, суд. Когда Урфрида криками и угрозами прогнала Ревекку обратно в комнату больного, она насильно потащила за собой Седрика в отдельную каморку и, войдя туда, крепко заперла дверь. После этого она достала с полки флягу с вином и два стакана, поставила их на стол и сказала скорее тоном утверждения, чем вопроса: «Ты Сакс, отец мой». Заметив, что Седрик не торопится с ответом, она продолжала: «Не спорь, не спорь. Звуки родного языка сладки для моих ушей, хотя я и редко их слышу, разве что только из уст жалких и приниженных рабов, на которых гордые норманы возлагают лишь самую черную работу в этом доме. А ты Сакс, отец, и хотя служитель Божий, все-таки свободный человек. Приятно мне слушать твою речь».
«Разве священники из Саксов не заходят сюда?» — спросил Седрик. «Мне кажется, их долг — утешать отверженных и угнетенных детей нашей земли».
«Нет, не заходят», — отвечала Урфрида. «А если и заходят, то предпочитают пировать за столом своих завоевателей, а не слушать жалобы своих земляков. Так, по крайней мере, говорят о них. Ну, сама-то я мало кого вижу. Вот уже 10 лет, как в этом замке, не бывало ни одного священника, исключая того распутного нормана, который был здесь капелланом и по ночам пьянствовал вместе с Реджинальдом Фрондебёфом. Но и он давно уже отправился на тот свет давать Богу отчет в своей пастырской деятельности. А ты Сакс, да еще саксонский священник, и мне нужно задать тебе один вопрос».
«Да, я Сакс», — отвечал Седрик, — «но недостоин звания священника. Отпусти меня, пожалуйста. Клянусь, что я вернусь сюда или пришлю тебе другого духовника, гораздо более достойного выслушать твою исповедь».
«Но погоди еще немного», — сказал Урфрида. «Скоро голос, который ты слышишь, замолкнет в сырой земле. Но я не хочу уходить туда без исповеди в своих грехах, как животное. Так пусть вино даст мне силы поведать тебе все ужасы моей жизни».
Она налила себе стакан и с жадностью осушила его до дна, как бы опасаясь проронить хоть одну каплю. Выпив вино, она подняла глаза и проговорила:
«Оно одурманивает, но ободрить уже не может. Выпей ты, отец мой, иначе не выдержишь и упадешь на пол от того, что я собираюсь рассказать тебе».
Седрик охотно отказался бы от такого зловещего приглашения, но ее жест выражал такое нетерпение и отчаяние, что он уступил ее мольбе и отпил большой глоток вина. Словно успокоенная его согласием, она начала свой рассказ.
«Родилась я, — сказала она, — совсем не такой жалкой тварью, какой ты видишь меня теперь, отец мой. Я была свободна, счастлива, уважаема, любима. И сама любила. Теперь я раба, несчастная и приниженная. Пока я была красива, я была игрушкой страстей своих хозяев. А с тех пор, как красота моя увяла, я стала предметом их ненависти и презрения. Разве удивительно, отец мой, что я возненавидел род человеческий и больше всего то племя, которому я была обязана такой переменой в моей судьбе? Разве хилая и сморщенная старуха, изливающая свою злобу в бессильных проклятиях, может забыть, что когда-то она была дочерью благородного Тана Торкилстонского, перед которым трепетали тысячи вассалов?»
«Ты дочь Торкеля Вольфгангера?» — сказал Седрик, пятясь от нее. «Ты родная дочь благородного Сакса, друга моего отца и его ратного товарища?»
«Друг твоего отца?» — воскликнула Урфрида. «Стало быть, передо мной Седрик по прозвищу Сакс, потому что
У благородного Хёрварда Роттервудского только и был один сын, и его имя хорошо известно среди его соплеменников. Но если только ты точно Седрик из Роттервуда, что означает твое монашеское платье? Неужели и ты отчаялся спасти свою родину и в стенах монастыря обрел пристанище от притеснений?»
«Все равно, кто бы я ни был, — сказал Седрик, — продолжая несчастный свой рассказ об ужасах и преступлениях. Да, преступлениях, ибо то, что ты осталась в живых, — преступление».
«Да, я преступница, — отвечала несчастная старуха. — Страшные, черные, гнусные преступления тяжким камнем давят мне грудь, их не в силах искупить даже огонь посмертных мучений. Да, в этих самых комнатах, запятнанных чистой кровью моего отца и моих братьев, в этом доме я жила любовницей их убийцы, рабой его прихоти и участницей его наслаждений. Каждое мое дыхание, каждое мгновение моей жизни было преступлением».
«Несчастная женщина! — воскликнул Седрик. — В то время, когда друзья твоего отца, молясь об успокоении души его и всех его сыновей, не забывали в своих молитвах помянуть имя убиенной Ульрики, пока все мы оплакивали умерших и чтили их память, ты жила. Жила, чтобы заслужить наше омерзение и ненависть. Жила в союзе с подлым тираном, умертвившим всех, кто был тебе всего ближе и дороже, с тираном, пролившим кровь младенцев, чтобы не оставить живых ни одного отпрыска славного и благородного рода Торкеля Вольфгангера. Вот с каким злодеем ты жила, да еще предавалась наслаждением беззаконной любви».
«В беззаконном союзе, да, но не в любви, — возразила старуха. — Скорее в аду есть место для любви, чем под этими нечестивыми сводами. Нет, 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 в этом я не могу упрекнуть себя. Не было минуты даже в часы преступных ласк, чтобы я не ненавидела фрон де Бёфа и всю его породу».
«Ненавидела его, но все-таки жила! — воскликнул Седрик. — Несчастная, разве у тебя под рукой не было ни кинжала, ни ножа, ни стилета? Счастье твое, что тайны нормандского замка все равно, что могильные тайны. Если бы я только представил себе, что дочь Торкеля живет в гнусном союзе с убийцей своего отца, меч чистого Сакса разыскал бы тебя и в объятиях твоего любовника».
«Хе. Неужели действительно ты заступился бы за честь рода Торкеля? — сказала Ульрика. — Отныне мы можем отбросить ее второе имя — Урфрида. Тогда ты настоящий Сакс, каким прославила тебя молва. Даже в этих проклятых стенах, окутанных загадочными тайнами, даже здесь произносили имя Седрика, и я, жалкая и униженная тварь, радовалась при мысли о том, что есть еще на свете хоть один мститель за наше несчастное племя. Меня тоже бывали часы мщения. Я подстрекала наших врагов к ссорам во время их пьяного разгула, возбуждала среди них смертельную вражду. Я видела, как лилась их кровь, слышала их предсмертные стоны. Взгляни на меня, Седрик. Не осталось ли на моем увядшем и гнусном лице каких-нибудь черт, напоминающих Торкеля?»
«Не спрашивай об этом, Ульрика, — отвечал Седрик с тоской и отвращением. — Так мертвец напоминает живого, когда бес оживляет бездыханный труп, вызывая его из могилы».
«Что ж, пусть будет так, — отвечала Ульрика. — А когда-то это бесовское лицо могло посеять вражду между старшим фрон де Бёфом и его сыном Реджинальдом. То, что потом случилось, следовало бы навеки скрыть под покровом адской тьмы, но я подниму завесу и на мгновение покажу тебе то, от чего мертвецы встают из гробов и громко вопиют. Долго разгоралась глухая вражда между тираном отцом и его свирепым сыном. Долго я тайно раздувала эту противоестественную ненависть. Она вспыхнула в час пьяного разгула, и за своим собственным столом мой обидчик пал от руки родного сына. Вот какие тайны прячутся под этими сводами. «Развалитесь на куски, проклятые своды!» — продолжала она, подняв глаза вверх. «Рухните стены и задавите всех, кому известна эта чудовищная тайна!»
«А ты, преступная и несчастная, — сказал Седрик, — что же сталось с тобою после смерти твоего любовника?»